Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания Иоанна. Прежде чем мы рассмотрим очередную нашу тему, давайте вспомним, о чем мы говорили с вами в прошлую нашу встречу. Итак, мы говорили о вере в Иисуса Христа и о свидетельствах в пользу этой веры. Помните, сказано было: Иисус, который пришел водой, кровью и духом. И вера, как мы с вами говорили, во всем послании, вера в Иисуса, исповедание это, о котором говорит Иоанн, и свидетельство о его богочеловечестве, разделительную линию проводит между лжеучением, которое приходит в церковь, и правдой. Иоанн приводит здесь свидетельство в пользу богочеловечества, которое лжеучителя не признают и отвергают. Иоанн говорит, что на самом деле вера в Иисуса как Бога, пришедшего во плоти человеческой, является сердцем, сущностью христианской веры. Если от этого отказываться, тогда и смысла в вере нет. И он приводит три свидетеля. Вода, крещение, помните, Дух Святой, сошедший во время крещения, кровь, пролитая на Голгофском кресте, и дух вера, которая взращивается в сердце человека. И, наконец, вера в Сына Божьего, мы с вами это в прошлый раз исследовали, венчается вечной жизнью. Те, кто верует, имеют жизнь вечную. Потому что Иисус своим воскресением явил свидетельство власти над смертью. И отрицающий в Иисусе Сына Божьего отрицает в нем жизнь вечную, теряет ее. Не имеющий, как сказано, Сына Божьего, не имеет жизни. И напротив, имеющий Сына Божьего имеет жизнь. И далее тема развивается. И давайте мы сейчас прочитаем с 13 по 16 стих и разберем эти тексты подробнее. Как бы подводя итог вышесказанному, Иоанн говорит: «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Итак, Иоанн делает одно из самых важных утверждений в Писании. Он как бы подводит итог и говорит: «Все, что я вам написал», подводит нас к единственной мысли, главной мысли. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Здесь опять намек на оппонентов, на лжеучителей, которые эту веру в Иисуса как Сына Божия пытались уничтожить и взамен этого представить свои какие-то догадки и представления. «Чтобы вы знали», пишет Иоанн. Лжеучителя, которые приходили в церковь, утверждали, что истинное знание основано на их опыте, на мистическом озарении, что только они знают суть веры христианской. И таким образом вопрос о богочеловечестве Иисуса стал в центр, вот это, или стал краеугольным камнем испытания веры Церкви. Я думаю, что и сегодня мы можем слышать утверждения некоторых людей, которые говорят: «Мне открылось, Господь мне открыл, я вот внутренне убежден», и люди это говорят с горящими глазами, потому что что-то чувствуют. Но что является по-настоящему надежным источником знания о Боге? Ощущение человека, то, что ему открылось, то, что ему приснилось, или все-таки что-то другое? Иоанн во всем своем послании настаивает и повторяет раз за разом одну и ту же мысль, что основой нашей веры в Бога является, во-первых, свидетельство очевидцев. Помните, он говорит, начиная свое послание, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Это лежит в основе познания Бога. А также Священное Писание в целом. Потому что свидетельство очевидцев является частью Священного Писания или, как мы сегодня говорим, Новым Заветом, частью Священного Писания. Здесь мы можем вспомнить лозунг реформации «Sola Scriptura». Только Библия может быть основой познания Бога. А любой опыт, когда кто-то заявляет, что Бог ему открыл, или любая убежденность внутренняя, она должна проверяться Священным Писанием. И если не выдерживает этой проверки, если входит в какое-то противоречие, тогда не должно приниматься церковью. Хорошо знаем этот критерий у пророка Исаии, как он записан, 8 глава, 20 стих. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». То есть, каким бы красноречивым и убедительным учение того или иного человека или представление не было, если оно не выдерживает проверки Писанием, оно не может быть авторитетным для церкви. Иоанн пишет: «Сие написал я вам», как бы говоря о цели послания, цели, которую он подводит стих за стихом, глава за главой. Цель, чтобы мы, читающие его послание, знали, что, веруя в Сына Божьего, мы имеем жизнь вечную. Это фундаментальный ключевой вопрос. На самом деле, эта вера Иисуса как Сына Божьего подвергается каждый день испытанию. Мир, в котором мы живем, ставит под сомнение авторитет Иисуса, его вообще историчность, его богочеловечество, и пытается заменить его чем-то другим, своими авторитетами, своими представлениями, своими кумирами. И вопрос о богочеловечестве Иисуса не вопрос таким образом нашего ощущения или спора теологического, или еще чего-то. Но, как Иоанн говорит, это вопрос вечной жизни. Если мы веруем, обретаем вечную жизнь. Если не веруем, ее теряем. И нет никакого другого третьего варианта. Вот эта тема истинного знания, знания о Боге, знания о Христе как Сыне Божьем, проходит через весь Новый Завет. Апостол Павел, например, в послании к Коринфянам, опять же, сражаясь с лжеапостолами и лжеучителями, которые силятся на место Иисуса поставить свой авторитет, свои знания, говорит, что когда я приходил к вам, послание к Коринфянам, первое послание, вторая глава, первые стихи, то приходил вам возвещать свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Я не уподобливался в проповеди своей этим мудрецам, которые руководствовались своими представлениями, видениями, как им казалось, Бог что им открыл, и так далее, и так далее, потому что я рассудил быть у вас ничего не знающим. Другими словами, абсолютно не ориентироваться ни на свой какой-то опыт, ни на мудрость свою, ни на мудрость мира этого, ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И апостол Павел это говорит в унисон апостолу Иоанну, потому что это важнейший вопрос. Имеющий сына имеет жизнь, а не имеющий не имеет. И ценность любого всякого знания, любого знания человеческого, насколько бы широко или глубоко оно ни было, по сравнению с познанием Иисуса как Бога, пришедшего во плоти, нашего Спасителя, ничто. Потому что знание это не дает жизни вечной. Оно прекращается жизнью человека. А знание Иисуса как Спасителя дает жизнь вечную. Поэтому какими бы лжеучителя не были превосходными в своей мудрости, или сегодня, насколько бы человек не был мудрый, далеко не продвинулся в научном познании этого мира, можно спросить, а что с этого, если за этим нет вечной жизни? Какова ценность этого знания, комфорта, которое это знание дает, если за этим нет вечной жизни? В 14 стихе апостол развивает мысль, которая как бы вытекает из предыдущего утверждения. И вот какое дерзновение имеем мы к Нему, к Богу, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Имеем дерзновение. Апостол говорит, что жизнь вечная – это не только то, что, во что нам предлежит войти в будущее, но это то, что уже сейчас мы можем вкусить. Это смелость. Это смелость отношений с Богом, говорить с Ним, получать ответы от Него, ощущать на своем плече в жизни Его могущественную руку. Помните, Спаситель и Иоанн, как близкий апостол, это отметил, прощаясь своими учениками в 14 главе, в Евангелии от Иоанна это записано в 14 стихе, говорит: «Чего бы вы ни попросили во имя Мое, то сделаю». Это часть реальности вечной жизни. «Чего бы вы ни попросили во имя Мое, то сделаю». Это близкие отношения с Богом. Это уверенность в Нем, уверенность в Его ответе, уверенность в Его любви. Вот эта тема дерзновения или тема смелости отношений с Богом у Иоанна проходит через все послание. Например, 2 глава, 28 стих, он говорит: «Пребывайте в Нем, в Иисусе, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним пришествия Его». Или в 3 главе, 21 стихе он говорит: «Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него». Речь идет о уверенности в Иисусе. Или о любви к Нему. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение или смелость в день суда». Это же тема апостола Павла в послании к евреям. Уверенности в Боге, уверенности в близости Его к нам, как предвкушение вечной жизни. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И это дерзновение, как вы видели, основано не просто на нашей смелости, не на то, что нам показалось, а основано на вере Иисуса как Сына Божьего. «Ибо если Бог пришел в этот мир как человек для того, чтобы спасти нас своей смертью и явить таким образом свою любовь, то какие могут быть сомнения в том, что Он слышит своих детей, и это придает нам смелость или дерзновение в общении с Ним?» Далее, здесь в 14 стихе еще мысль одна, сказано так: «Мы имеем дерзновение к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Ну, наверное, всегда и во всем получении какого-то блага есть определенные условия. И Иоанн здесь упоминает об этом условии: если просим по воле Его. Иоанн здесь говорит о том, что молитва – это диалог с Богом. Это стремление понять Его волю, а не монолог, не директива, которую мы к Богу посылаем, расписывая Ему, что нужно делать. К сожалению, мы часто молитву именно таким образом воспринимаем, как директиву. Мы обращаемся к Нему и говорим: «Господи, сделай так, так и так. Вот план перед Тобой мы развернули». Но апостол говорит: чего просим по воле Его. Я думаю, что вы хорошо понимаете, что есть разница между обращением с просьбой к чиновнику, который действует по по воле должностных инструкций, которые действуют большей частью механически, и обращение с просьбой к своему какому-то другу или близкому человеку. Во втором случае, да, исходит это из отношений, которые мы строим со своим другом и человеком, со своим близким другом. Мы не приходим к нему и не требуем: «дай мне то, то или то». Обычно, обращаясь с просьбой, мы согласуем свою волю с волей нашего друга или того, кого мы просим. Ну, это можно проиллюстрировать, например, еще отношениями детей и родителей. Дети, когда что-то нас просят, они, как правило, знают, что можно просить, а чего просить нельзя. И чем ближе отношения между детьми и родителями, тем меньше отказов на свои просьбы они получают, потому что они знают, какая просьба будет уместной и какая будет неуместной. Дети как бы иногда, мои, например, имея какие-то нужды, ну, сначала как-то деликатно пытаются выяснить, а есть ли вообще средства на осуществление этой просьбы. Если как бы нет, что нужно подождать до зарплаты, они как бы терпеливо ждут и даже не намекают на то, что они хотят. То есть как бы вот подобные отношения могут быть, эта иллюстрация может быть и того, о чем говорит, как сказано апостол Иоанн, чего просим по воле Его. Если мы знаем волю Божью в нашей жизни, то и молитва наша будет, естественно, согласоваться с этой волей. Тут важно, когда мы рассуждаем о воле Божьей в плане Его ответов на наши нужды, понимать, что воля Божья непроизвольна и не холодна, как воля чиновника, а воля благая. Как говорит апостол Павел, например, в послании к Римлянам, 12 главе, 2 стихе: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». Что значит обновлением ума? Да, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И духовное возрастание, которое мы много говорим и стремимся к которому, в этом и заключается познание воли Божьей в этом мире и познание воли Божьей в нашей жизни. Мы как бы обретаем ум Христов, говоря словами апостола Павла. Со стороны Бога, когда мы говорим «воля благая», прежде всего основана или стремится привести нас к вечности, чтобы мы, веруя, имели жизнь вечную. То есть воля Божья, она не сосредотачивается только на удовлетворении наших нужд здесь, а прежде всего она устремляет нашу жизнь, отвечая на наши просьбы, молитвы, устремляет нас к вечной жизни. И, во-вторых, мы должны быть уверены, что благая воля Божья действует так, что, как говорит апостол Павел, в любящем Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. То есть благая воля Божья, во-первых, строит свой ответ нам так, чтобы привести нас к вечной жизни, а это цель. Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что веруя в Сына имеете жизнь вечную. Это главная тема, это главный мотив благой воли. И, во-вторых, уверенность в том, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Вот что имеет в виду Иоанн, говоря о воле Божьей. А с нашей стороны, мы с вами говорили, это диалог, это познание этой воли. И чем более мы познаем эту волю и видим чудо Божие в жизни нашей, эта воля меняет нас. Эта воля помогает принять нам в нашей жизни, может быть, то, что в какой-то момент мы бы не хотели принимать и не хотели бы видеть этого. Псалмопевец говорит о познании воли как приведении своей воли в согласии с волей Божьей. 65-й Псалом, 18 стих. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь», говорит псалмопевец. Если мы видим беззаконие в сердце своем, то это является признаком того, что волю Божью мы, наверное, не совсем понимаем, и нужно привести ее, или свою волю привести в согласие с волей Божьей. Итак, просить по воле Божьей значит не давать указания Богу, но полагаться на Его благую волю, смиряться, умерить свое своеволие, упрямство и вести с Богом диалог, быть готовым принимать от Него ответы, Его волю, как благую. Помните пример Спасителя в Гефсиманском саду? Он молится, это в Евангелии от Луки записано: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». Но Спаситель не директиву посылает в небо, не говорит, как нужно, а ведет диалог с Отцом Небесным. Впрочем, говорит: «Не моя воля, но твоя да будет». Итак, пятнадцатый стих продолжает эту мысль. «Когда мы знаем, что Он слушает нас, то во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Если имеем дерзновение к Нему, когда просим чего по воле Его, то Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. И такая определенная последовательность здесь выстраивается. Мы имеем дерзновение или смелость, уверенность в Боге, которая основана на нашем знании. Во-первых, на знании, что мы имеем жизнь вечную в Иисусе, знание Его любви. Во-вторых, на знании, что Он слушает нас, Он слышит наши молитвы. И в-третьих, на знании того, что Он не просто слышит, но мы получаем просимое. Он отвечает от нас, нам. Идем дальше. 16 и 17 стих. «Если кто видит брата своего», апостол переходит к другой мысли, которая вытекает, хотя вытекает, вы это увидите из предыдущего рассуждения. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти? Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Итак, такой неожиданный ход мыслей Иоанна вдруг о грехе к смерти и не к смерти. Ну, наверное, вы слышали, что в традиции христианской, в католической традиции, в православной традиции есть грех к смерти и не к смерти, как бы простительный и непростительный. Ну, например, в традиции католической церкви семь смертных грехов или основных пороков, которые порождают множество других грехов: гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, обжорство, лень и уныние. Ну, в других традициях, может быть, какие-то другие грехи, но о чем говорит Иоанн? Неужели есть непростительные грехи к смерти, которые Бог не может простить? Ну, мы хорошо с вами знаем, что с точки зрения Священного Писания любой грех к смерти. Помните, как апостол Павел, например, в послании к Римлянам в 6 главе говорит: «Возмездие за грех – смерть». И из контекста ясно, что речь идет не о каком-то особенном грехе, а о любом грехе. Возмездие за грех – смерть. Во-вторых, мы знаем, что только искупительная жертва Христа может гнев Божий отвратить. Сказано, что Он есть умилостивление за грехи наши, не только за грехи наши, но и всего мира. 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих. И когда апостол говорит о грехе к смерти, то, конечно, он не имеет в виду размер греха, то есть это большой грех или маленький грех, и не имеет какой-то вид этого греха или поступка, а имеет в виду отношение грешника к греху. Если человек не беспокоится о своем положении, если пренебрегает волей Божьей сознательно, то стоит на опасном пути. Помните, Спаситель говорит о непростительном грехе. Евангелие от Матфея, 12 глава, 31-32 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Один из отцов церкви великих, блаженный Августин, объяснял этот грех к смерти или хулу на Духа Святого как высшую степень раскаянности. Он писал так: «Совершать грех против своей совести или преследовать церковь Христову – это этот грех. Этот грех состоит в отступничестве от Христа и Царства Божьего и отягчен тем, что совершающий его прежде познал Христа, испытал на себе воздействие Святого Духа. Следовательно, это сознательный бунт против Царства Божьей благодати». А отец реформации Жан Кальвин, комментируя это место, так писал: «Сопротивление, неприятие Божьей истины душой человека, несмотря на то, что ему открылось все великолепие этой истины, так что ссылка на незнание исключена, и, следовательно, этот грех может рассматриваться как сильное ожесточение и противление Богу». Но, конечно же, отчасти это все правильно, в определенном смысле это так, но если точнее, то контекст истолкования этого стиха – это утверждение Иоанна. В 12 стихе записано: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия жизни не имеет». И отрицание этой истины, отрицание истины о Сыне Божьем, Иисусе Христе, или о Боге, который стал человеком для того, чтобы искупить нас, упорное отрицание этой истины и является грехом к смерти. Имеющий Сына имеет жизнь, а не имеющий не имеет жизни, или другими словами, к смерти идет. То есть грех к смерти таковым является, потому что отвергается единственный путь жизни – искупление в Иисусе Христе. Как сказано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. И потерять вечную жизнь можно, отвергая Сына Божьего как Искупителя. Это отвержение является или ведет к смерти. Это естественно. Поэтому Иоанн и говорит: если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится. Другими словами, просто грехом, в котором есть путь раскаяния. А если грехом к смерти, то есть грех неверия в Иисуса Христа как Сына Божьего, очищающего нас своей смерти, то это уже опасно. Это уже ведет к вечной гибели. И Иоанн говорит это, видя опасность, исходящую от лжеучителей, которые отвергали миссию искупительную Иисуса Христа как Бога, Творца этого мира, пришедшего во плоти. Они утверждали, что спасаемся мы мудростью, знанием, а Иисус только человек, который казался Богом и не более того, убивая тем самым самое сердце спасения. И апостол призывает молиться. Если видит согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, потому что нет такого греха, которое бы кровь Христа смыть не могла. Но кровь Христа не может смыть отречение от нее самой, отречение от Христа. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Мы с вами хорошо знаем, что искушения и слабости будут сопровождать нас всю нашу жизнь, и никто из нас не гарантирован от падения большего или меньшего. в словах или в делах, в поступках. Но мы призваны молиться и поддерживать друг друга здесь на духовном пути. Иоанн говорит, пусть молится за брата или сестру. И здесь эта сила, сила молитвы может восставить того, кто упал, вдохнуть в него новую духовную жизнь и снова привести на путь спасения. В этом смысле мы зависимы друг от друга не только в этой жизни, чтобы помогать друг другу, но и в жизни вечной. Но особенно звучат слова здесь во второй части 16 стиха. «А если грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился». Кажется, жестко. Но опять эта мысль проходит через все Писание, потому что, отвергая раз за разом Спасителя, сердце настолько может окаменеть, что человек уже не может раскаяться. Спаситель говорит, не мечите бисер перед свиньями. То есть человек может превратиться в врага Евангелия так, что слово, обращенное к нему, будет вызывать в нем обратную реакцию, еще больше расточения, еще большую ярость. Я думаю, в жизни своей мы это встречали. Потому что что-то безвозвратно ломается внутри человека. Он становится холодным, пустым и озлобленным по отношению к Богу. И в этом смысле молитва или проповедь такому человеку, попытка привести его снова ко Христу бессмысленна. Помните, как в послании к евреям в 6 главе сказано: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастником Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Конечно, мы с вами не являемся судьями, которые могут решить, в каком случае сломалось что-то внутри человека, в каком не сломалось. Но Иоанн говорит, что это реальность нашей жизни. И выбор, который день за днем делает человек, в конце концов приводит его или к вечной жизни, или к вечной смерти. И мы с вами в этом смысле решить друг за друга не можем. Итак, давайте мы подведем итог нашему сегодняшнему рассуждению. Иоанн в 13 стихе делает такое важное утверждение, как бы подводит итог всему своему первому посланию. «Я написал для чего? Для того, чтобы вы знали, что, веруя в Сына Божьего, вы имеете жизнь вечную». Мы с вами говорили о том, что ценность этого знания или познания Христа, веры в Него, ценнее любого всякого другого знания. Каким бы глубоким, широким и важным это знание не было, как бы оно ни подкреплялось авторитетом науки или самых просвещенных умов этого мира, оно меркнет по сравнению с познанием Иисуса. Потому что научное знание или знание мудрецов не ведет к вечной жизни. И только знание Христа как Спасителя и вера в Него ведет к вечной жизни. И в этом отрывке мы с вами читали, что Иоанн говорит о истинном знании. Мы знаем, что имеем жизнь в Иисусе, мы знаем, что Он слушает нас, и имеем дерзновение обращаться к Нему, и знаем, что получаем просимое, не только уверенность, что Он слушает нас, но что отвечает нам, и мы должны быть чутки к этим ответам нашей жизни. Наконец, Иоанн говорит, что не знать Сына, отвергать Его, находиться в смертельной опасности, находиться в состоянии греха к смерти, потому что таким образом отвергается единственный путь жизни, искупительная жертва Сына Божьего. Поэтому давайте будем держаться и не терять этого животворного знания Иисуса как нашего Спасителя, который едино дарует нам вечную жизнь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то великое знание, которое Ты открыл нам. Познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. По сравнению с этим знанием ничто все знания мира и вся мудрость этого мира. Ибо только в познании Тебя, как нашего Господа и Спасителя, мы обретаем вечную жизнь. И помоги нам, Господи, сохранить всегда это знание в нашем сердце. Во имя Христа просим. Аминь.